После всех этих семейных сцен Нинг все-таки в гренадерше охладела и собралась ее бросить. Брошенка с горя решила наложить на себя руки. Но разве от такого огромного тела легко избавиться? Стояла перед зеркалом. Видимо, соображала, с какого места начать осуществлять задуманное. Но, будучи девицей умной, поняла, что миссия невыполнима, и решила просто выброситься с 28-го этажа, чтобы наверняка. Я сижу, конспект делаю, слышу крики, топот по коридору, выглядываю, и мне сообщают: «Скорей на 28-й этаж, там самоубийство начинается, народ уже подгребает». Прибежали мы все туда. Видим, бедная гренадерш в окне торчит, вроде как застряла, как Винни-Пух в гостях у кролика, и все ее уговаривают, успокаивают. Нинка бегает с лицом цвета недозрелого лимона, за ноги бедняжку хватает, пытается втащить обратно. А я в это время бросилась к телефону звонить ее отцу, физику-ядерщику. У меня его номер был. Я иногда ему звонила, когда вопросы разные возникали. О мироздании, о летающих тарелках, о строении атома. Мы с ним очень любили болтать. Иногда, правда, я думала, что он уж очень интеллигентным был, чтобы меня послать. Но эти мысли я сразу же категорически отвергала. Не об интеллигентности, а о том, чтобы меня послать. Звоню ему и спокойно так говорю, с достоинством: «Здравствуйте, дорогой Николай Петрович, вы только не волнуйтесь, но ваша дочь торчит в данный момент из окна 28-го этажа МГУ и хочет продолжить движение из-за того, что ее бросила Нинка, которая, конечно, мой друг и хороший мужик, но дура и эгоистка». Там на другом конце провода что-то упало, то ли телефон, то ли физик-ядерщик. Но в итоге он примчался, дочь свою забрал и из окна, и из МГУ. Справедливости ради скажу, что к моменту его приезда несчастная уже вылезла из окна под моим несомненным влиянием. Я, в принципе, не особо и старалась. Все ее уговаривали, охали, руки к потолку поднимали, а я подошла и неожиданно ей заявила: «Совершенно с тобой согласна. Пока человек не выйдет из плена иллюзий и не приблизит свою картину мира к реальности, ни о каком серьезном духовном росте не может быть и речи». Она, видимо, в шоке от услышанного, к нам на руки так и выпала. Но, может, и по какой другой причине, я не настаиваю на своей версии. Роман наш с Анькой продолжался до тех пор, пока та не завалила сессию. Плакала бедная. Не хотела к себе в глубинку возвращаться. Собирался нам квартиру снимать, в Москве остаться. Но тут на нашем горизонте появился шикарный голубоглазый негр. Сори, афро-парижанин. Он на Таньке просто сомлел, и я и решила: девочка, она хорошая, пусть будет счастливой. Я к ней очень хорошо относилась, но у меня были другие планы. Квартира, быт. Нет, это не для меня. Прощай, прощай, не навсегда. Открыты двери, открыты окна. Пытаюсь просочиться в жизнь. Я наверняка это сумею. Прощай меня за все, за сполох чувств, смятение и словесное признание, за беспокойство пьяных откровений, за боль, ненужную тебе, за суету друзей, желающих мне счастья. Так легче, так нужней. Прошу, прошу, не вздумай закурить, я не смогу не оглянуться. И опалит вдруг мысль: права ли я? Thank you. Я же с 16 лет собиралась улететь к своей планете на летающей тарелочке. Поэтому мне не до обустройства быта было. Чего лишний раз заземляться? Вот я Аньку, не мешкая, сосватала за этого красавца, и они благополучно уехали в свою Европу. Она часто писала, скучала, сетовала, что как мужик он слабоват, но зато у него были деньги и интересная работа. А потом прислала как-то из Парижа шикарные штаны, в смысле брюки. Таких в Москве ни у кого не было. В благодарность, значит, за мужа и за любовь. Надо сказать, что после Усть-Илима в МГУ без денег было тяжеловато. Стипендия 40 рублей. Правда, вечерами мы с друзьями ходили подрабатывать, помидоры разгружали. Но эта работа была сезонной, а мне еще предстояло ребенка родить. Содержать его на что-то, я же одна, помогать некому. Покрутилась я, покрутилась, устроилась на шикарную работу. Калининский проспект строить, и забрала документы из университета. Да и скучновато мне было, лекции, лекции. Сиди часами в аудитории, в библиотеке. Я по жизни движение люблю, а читать всегда читала, читаю и читать буду, меня хоть на люстру подвесь. Валя, комендант наш, очень огорчилась, что я ухожу. Мы сдружились за это время, как родные стали. Ну, она меня и пригласила к себе жить. Я согласилась, но на время, пока вопрос с жильем не решу. Я ж с ребенком была, ну, вернее, он во мне. Люди, конечно, мне всю жизнь встречались замечательные. И сейчас, конечно, встречаются, но реже. Скорее всего, потому что я реже стала из дома выходить. А как выйду? Так сразу и встречаются. На днях пошла в магазин, продавщица ко мне кидается. «Ой, как вас давно не было! Что же вы не приходили?» Я смеюсь, да денег не было. А они в ответ: «Да о чем вы, какие деньги? Мы бы вам и без денег продуктов дали». Или в такси еду. Болтаем с водителем, подъезжаем, а он от денег отказывается. Мы с таким кайфом поговорили, я много чего понял. Так что была бы я безответственной нахалкой, жила бы себе припеваючи. Но я ответственная. Да. Итак, Валя, шеф, радостно пригласила пожить у них, а там Ноев ковчег. Двухкомнатная квартира. В одной комнате Валя с матерью, в другой Миля, ее сестра с мужем-горбуном и двое их детей. У Вальной матери была тяжелейшая астма. Я как-то, само собой, начала ее лечить, и ей легче становилось. Вовка Горбун, правда, не отличался приятностью нрава. Может, поэтому у него горб вырос от злости на всю окружающую его действительность. Валю обижал, мать ее, в смысле, ее мать тоже обижал. Но я пару раз его на кухне на место поставила, и он в ангела превратился. Иногда, не скрою, при мне люди хорошеют прямо на глазах. И внешне, и внутренне. Вот он тоже похорошел. Работала я на стройке. Там никто и не замечал, что я беременна. Домой прихожу, продукт принесу, порядок наведу, книжку в руки и спать. Работа была роскошная. Мне дали большую бабскую бригаду и кабинет на 24-м этаже. Опыт ангарский свою роль сыграл. Я говорил девчонкам: как свою работу сделаете, идите домой, не нужно сидеть до 6 часов. Поэтому работали очень хорошо, заинтересованно и весело. Плитку клеили, обои. На высоте я уже никому не доверяла. Сама края на крыше красила, на окнах висела. После самолетов-то и Усть-Илима для меня на высоте было поработать, что птица в небе полетать. Получали мы с премии 400 рублей, жили как короли. Несколько раз я порывалась уйти в общежитие, но Валя ни в какую не отпускала. Родила я девочку свою. Вот, честно, вообще не поняла, как родила, где родила. Думаю, так всегда бывает, когда очень ребенка хочешь и уже заранее любишь. На работе вообще ничего не сообразили. Я на третий день на работу вышла. Тут Валя заявила: оставляешь дочь у нас, а сама можешь в общежитие так и быть, только кормить приезжай. Я ездила, кормила ее до 11 месяцев. Хотела свою любовь передать. Но не такую усимусь-пуси, а ответственную и задумчивую. Бывало, смотрю на нее, задумаюсь. Она красивая такая родилась, глазища огромные. Смотрим друг на друга и думаем, и что это за чудо такое передо мной? Так, собственно, до сих пор смотрим так же и думаем тоже. Особенно она, когда я отмочу что-нибудь. Никак не привыкну, что надо уже солидно себя вести. Короче, так я челноком носилась туда-сюда, а жила в общежитии в Арбатском переулке. Народ подобрался веселый и талантливый. Девчонки, которые собирались в Щукинское театральное поступать, у нас работали штукатурами, малярами и жили в нашем общежитии. Приехала однажды очень красивая девушка из Керчи, Наташа, и влюбилась в меня, проход не давала. Я поначалу отмахивалась, не до этого мне сейчас, а потом как-то само собой оказалось, что до этого. Так я и жила, спать не успевала. Или успевала, но немного. Сейчас я уже точно не скажу. А потом произошло судьбоносное событие. Из Еревана приехала девушка, которая знала обо мне понаслышке. У нее знакомых в столице почти не было, только брат танцевал в Большом театре, и мы как-то постепенно с ней сдружились. Звали ее Ланка. Мы с Наташей денег подзаработали и сняли квартиру в огромном купеческом доме около консерватории. Дочь мне Валь не отдала. «Иди», — заявила, — «деньги зарабатывай, на то ты мужик, а нам девочка в радость». Семейка с Горбуном к тому времени съехала, своих детей у шефа не было. Я и согласилась. Стали к нам на квартиру интересные люди ходить. Консерватория рядом, центр Москвы опять-таки. Певица одна очень красивая часто бывала. Сейчас мировая знаменитость, за границу уехала. Несколько известных актрис, Ланг присоединилась. А я книг начиталась и однажды вечером предложила... «Давайте спиритический сеанс устроим». Так мы периодически тарелочку и принялись покручивать. Потом интересно стало, кому дом принадлежал, в котором мы жили. Народ всегда идеи радостно подхватывает, а потом в истории попадает. Взяли блюдце, сели у круглого стола, приготовили все как надо. Время к полуночи, 6 на работу вставать, а мы в таком азарте на часы даже не смотрим. И надо было так. Только замерли над блюдцем и часы на стене. Бум-бум, зловещий так. И блюдце нам выдает, что дом принадлежал пивовару Чикину. Мы записали, решили выяснить, так ли это. А я захотела продолжить. Чувствую, что-то надо спросить. Беспокойство какое-то. И спрашиваю, кто-то еще хочет мне что-то сказать? Кто? «Кто это?» — отвечают, «пусть», и тут называется мое имя, «подойдет к шкафу, возьмет книгу Блока и откроет 117-ю страницу. Там нахожусь я». Ланка завизжала от страха, а я встаю, беру книгу, открываю. Там на 117-й странице лежит иконка Казанской Божьей Матери. И опять к блюдцу. Спрашиваю, что ты хочешь мне сказать? Наташка в ужасе, мало ли что скажут. А блюдце просто летает. У тебя миссия. Ты должна помогать людям. Тут Наташа не выдерживает и спрашивает, где я буду жить такого-то числа в таком-то году. В ответ, она будет жить в Ереване, улица Пушкина, 33. Ей захочет помочь одна женщина, но она не должна у нее задерживаться. Сидим мы, совершенно обалделые, друг на друга смотрим и молчим. Я первая тишину нарушила. «В Ереван возвращаться не собираюсь, глупости! а через пару дней выяснилось, дом действительно до революции принадлежал пивовару Чикину. Мы снова блюдце скрутить. Вызвали пивовара на разговор, и он нам поведал, что в подвале зарыл клад, место обозначил, где копать, инструкцию дал. Увидишь через метр кирпич с меткой «К», значит, копаешь правильно. Надо ли говорить, что вечером следующего дня, под одобрительный шепот Наташки и наших консерваторских подруг, я вгрызлась в землю. Копала, а девчонки по ночам землю выносили на улицу. Мало мне днем на стройке работы, так теперь и ночами покоя не было. Но ведь интересно. Жить вообще так интересно. Копала я, копала. На третий день наткнулась на кирпич с меткой «К». Тут уже такой азарт появился. А на следующий день только мы с работы пришли. Смотрим из окна, мы же на первом этаже жили. Милиция приехала и прямо к нам. Но что поразительно вежливые, такие тихие, и уже с металлоискателем в руках. Ни штрафов, ни нареканий, а шутка ли в советское время без разрешения копать на улице Герцена. Говорят, вы, девочки, валите, пожалуйста, а мы тут уже без вас все разроем и аккуратненько зароем. Так что, дорогие вы наши, дуйте отсюда, и на все про все мы вам даем 2 минуты. Мы и дунули. Ну, то есть девчонки дунули, а я степенно так шла, руки в карманы, всем своим видом показывая, что подчиняюсь грубой силе, но ежели что, и сама могу прилично приложить. Подъезд оцепили, машины понаехали, менты бегали туда-сюда. Но мы постояли, понаблюдали и пошли к одной артистке ночевать. Лежим, предположения строим разные. То, что милиция тоже спиритизмом занимается, мы сразу отмели. А вот что соседи настучали, земли-то у подъезда с каждым утром все больше прибавлялось, вполне допускали. Я и не догадывалась, что существовал и третий вариант. Тем временем артистка, хозяйка квартиры, где мы ночевали, вдруг подскочила, подбежала к сумке, вынула фотографию какой-то женщины и сунула в мою сонную физиономию. «Слушай, если у тебя все так классно получается, посмотри на фото и расскажи про эту женщину!» Я один глаз открыла, посмотрела и говорю, она из очень крутой семьи, порода, будь здоров, есть муж, паршивенький, кстати, 2 детей, она встретит интересную женщину, влюбится, они будут вместе, но недолго, там беда какая-то произойдет. И как-то она связана с Пушкиным, все, сказала и заснула. А эта актриса все записала и своей знакомой передала слово в слово. Вернулись мы домой на улицу Герцена. Подвал опечатан, земля убрана, но бдительная соседка сообщила, что менты тащили в машину какой-то тяжелый мешок. Вот вам и шутки спиритизма. Работать мне нравилось. Ремонт делали у интересных людей. Я приходила как бригадир, оценивала фронт работ, знакомилась. С юной морец, поэтессой, даже подружилась. Она тогда была в приемной комиссии литературного института, почитала мои статьи и рассказы, предложила даже помочь меня туда устроить. Но мне же надо было ребенка на ноги ставить, так что это уже все мимо кассы. Юрий Яковлев тоже очень обаятельный, был веселый, шутил все время. И все как-то потихоньку стало налаживаться. Ланка тоже работать куда-то пошла. Свою мать перевезла из Еревана к брату, тому квартиру в Чертаново дали от театра. Дочь росла, Варя на нее надышаться не могла. Смысл жизни появился. Я вкалывала и деньги зарабатывала, одевала, кормила, поила, словом, живи и радуйся. Так нет, Ланка, которая по любому поводу мне завидовала, начала из себя активы строить и к моей Наташке клеиться. У нее вообще манера такая была — вбивать клин в любые отношения между людьми — деловые, дружеские, любовные, неважно. Но я как-то серьезного значения этому не придавала, да и не до того мне тогда было. Я друга спасала. В моей бригаде работала замечательная девушка Машка. Мы звали ее Пузырь. Пухленькая такая, хорошенькая, замужем за моим приятелем. И была она фанаткой певца одного известного. назовем его Маков. Ездила на гастроли за ним, я ей отпуск давала, все в окружении певца ее уже хорошо знали. Однажды Пузырь, достав по блату билеты, меня на концерт Вали Толкуновой привела. Мы зашли к ней в гримерку, поболтали, и как-то сразу с Валей скорешились, она была просто изумительная. Мы в гости друг к другу потом ходили, пельмени делали, к ней забредали модные тогда югославские певцы, и весело было всем, кроме Пузыря. Она начала к тому времени просто чахнуть от любви к этому Макову. Вот бабы все-таки ненормальными иногда становятся. Все кажется хорошо, живут себе счастливо, жизни радуются, и вдруг у них крышу от таких козлов сносит, мама, не горюй. Машка Пузырь у меня на груди повадилась рыдать. У Макова жена есть, я знаю, но чует мое любящее сердце, она к нему равнодушна, а мне с ним никак наедине не остаться, бесполезная мечта. И снова рыдать день за днем. Словом, просто клиника началась. И тут я возмутилась. А я на что? Друг я или не друг? Оделась, соответственно, моменту. Взяла Пузыря за руку и отправилась на Комсомольский проспект в Березку, где супруга этого эстрадного соловья работала. У меня ее фото было из Огонька. Ничего, интересная особа. Привела страдальцу в кафе, усадила за столик и велела ждать. Пока та трепетала в ожидании, я отправилась в Березку. Хожу, смотрю, ну, подумаешь, валютный магазин, ничего особенного. Вижу, она у прилавка стоит. Подхожу и спрашиваю, можно с вами познакомиться? Мадам резонно интересуется, а зачем? Я нагло, по молодости наглая была, сейчас поприличнее стала, заявляю. Потом узнаете. Она улыбнулась. Вы мне что-то хотите сказать? Я смерил ее взглядом покупателя черных рабынь, хмыкнула. «Я вам уже сказала. Надеюсь, вы меня понимаете?» И, не оглядываясь, отправилась к выходу. Стою, курю. И что вы думаете? Через 5 минут она вышла. Я ее спокойненько взяла за руку, причем она даже не удивилась. И мы отправились пить кофе. Пока пили, разговорились, познакомились. Так примерно за неделю 4 раза встречались, кофе пили, говорили о том, о сём. Она не глупой была, темы находились сами собой. Пока суд да дело, я вполне резонно интересуюсь у Пузыря, каковы ее дальнейшие намерения. И отпала. План у Машки был гениальный, ничего не скажешь. Жена Макова, Людочка или Лидочка, точно не помню, влюбляется в меня. Маков страдает, Пузырь подставляет ему свое плечо или какое другое место. Я отвергаю Людочку, несчастная бросается с покаянными речами к мужу. Тот гордо заявляет, что теперь он принадлежит Пузырю. Муж Пузыря их благословляет, Людочка топится или стреляется, это уже на ее выбор. Идеально, конечно, было бы конкретно свести Людочку со мной, и тогда можно было бы дружить домами. То есть их дом на Фрунзенской набережной подружился бы с нашим общежитием. Говорят, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Иногда наоборот. Дело делается, а сказка нифига не складывается. Гуляли мы с Людочкой как-то по Фрунзенской набережной, и она ненароком подвела меня к своему дому. «Хочешь посмотреть, как я живу?» Я улыбнулся, конечно. Поднимаемся к ней, заходим, а она так зазывно на меня смотрит и спрашивает. «Ну, что? Готовишься к нападению?» Я как-то даже растерялся от такого заявления. «Люд, я не люблю путь поля, у тебя муж». Я никогда с замужними дел не имела, а то нахально заявляет, все когда-то в первый раз случается. Знаешь, давай на 3 дня поедем в Подлипки под Москву, все не спеша обговорим. Я согласилась, потому как эту историю надо было как-то уже заканчивать. Но нам хватило 1 дня, да и Пузырю тоже. Пока я сводила наше общение с Людочкой к дружеским отношениям, она мне поведала, что муж действительно ей безразличен, но идти некуда, тем более от его денег и шикарной квартиры. А Пузырь тем временем, как тать в ночи, кралась в семейное гнездышко Маковых, дождалась, когда на скамейке у подъезда бабульки по домам разбрелись, и храбро шагнула в долгожданное счастье. Видимо, от того, что счастья она действительно ждала очень долго, ее как-то странно переклинило, в смысле вкуса. То есть я вполне поняла бедного Макова, который, открыв дверь, буквально шарахнулся в сторону, не столько от страха изнасилования, сколько от глубокого нервного потрясения. Пузырь никогда не рассказывала подробно, но из отрывистых фраз между рыданиями я смогла понять, что Макову пришлось от нее изрядно побегать по комнатам и даже спрятаться в ванную, откуда были произнесены страшные слова для любящей чужого мужа женщины «Я люблю свою жену», и затем еще более страшные «Ступай к своему мужу». Поздно вечером, помахав ручкой блатному санаторию, доставив Людочку, которую я чуть не утопила в информации о тайнах Вселенной и инопланетном разуме до подъезда, я ринулась к пузырю. На душе было тревожно. Уже у двери подъезда были слышны плач и стоны. Влетев в комнату, я увидела душераздирающую сцену. На полу, вцепившись в уже полупустую бутылку водки, сидела рыдающая Машка с размазанной по лицу тушью и помадой, в зеленой мини-юбке, отлично подчеркивающей упитанность коротеньких ножек, и сиреневой шифоновой блузке, поверх которой была надета бирюзовая жилетка. Над всем этим великолепием возвышался убийственный начес. Судя по следам, на лице помада была подобрана под цвет сиреневой блузки. В целом Макову можно было даже пожалеть. Такой стресс мужик пережил. Очевидно, эту милую скромную девочку подтолкнул на подвиги разлагающий наших женщин журнал «Бурда», валявшийся на диване. Словом, Машка рыдала в голос, а по комнате нервно расхаживал Виктор, ее муж, который орал еще громче нее. «Куда тебя понесло? Совсем свихнулась? Да нафиг тебе сдался этот старый хрен!» На мое появление отреагировали оба. Пузырь смачно присосалась к бутылке, а Витька показал увесистый кулак. Но я ему популярно объяснила, что эту дурь мог у пузыря выбить только непосредственный объект любви, никто иной. Поэтому все было сделано правильно и вполне осознанно. Тем временем, пока я с головой ушла в урегулирование и направление в мирное русло личной жизни своих друзей, моя любовная лодка дала течь. Ланка начала морочить голову моей Наташке, убеждая ее в моей легкомысленности и неверности, и та принялась капризничать и устраивать сцены, что, вполне понятно, не приводило меня в хорошее расположение духа. Если учитывать, что я, кроме всего прочего, разрывалась между работой и взращиванием дочери, силы на женские, тем более необоснованные истерики, мне тратить не хотелось. Я собрала вещи и ушла. Разрыв дался нелегко. Я ведь не сразу поняла, чем вызвано новое состояние любимой женщины. Это, надо сказать, самое мерзкое. Ну, сказали тебе что-то про человека, так подойди и честно скажи, мол, так и так, вот такую фигню мне сообщили. Отвечай, правда это или игра воспаленного разума? Так нет же, бабам надо непременно нервы помотать, дверями похлопать, поиздеваться всласть, довести человека до белого коленя. А потом, в ответ на вполне логичный мужской вопрос о наличии мозгов в их черепных коробках, объявить бойкот и обиженно поджать губки. Собрав вещи, я перебралась обратно в общежитие. Мне комендантша выделила комнату на втором этаже. Все меня жалели, а я ходила гордым Байроном. Это ж я ее бросила, не она меня. А моя Наташка к Ланке перебралась. Та ее фактически домработницей сделала. Ну, чего хотела, то и получила. В это время, пока я приводила в чувство свое самосознание, к нам в общежитие пришла хорошая девушка Яна с волосами до пояса из крупного поселка Пирожково Брянской области. Вот как же иногда место рождения определяет будущее человека. Особенно это наблюдается у женщин. И угораздило эту Янку в меня влюбиться. Я и не знала ничего, не подозревала, потому, как говорила уже, ходила по общежитию с байроновской печатью пережитого страдания на гордом мужском, ну, в смысле, моем лице, и никого не замечала. В Вот эта Яна начала меня жалеть, успокаивать. Успокаивала и доуспокаивалась. А потом, ну, меня уговаривать. Я девушка гордая и независимая. Меня не волнует общественное мнение. Привыкла ко всему относиться ответственно. Поэтому ты теперь, как порядочный человек, должен на мне жениться. Через несколько дней ей было принято решение. Играем свадьбу. То есть меня, как часто у мужиков бывает, просто поставили перед фактом. Я перебралась в нашем общежитии на этаж выше, в ее комнату. Был назначен день, приглашены гости. Янка бегала, готовилась, рецепт пирожков выписывала. Очень у них там в пирожково это дело любили. Я себе костюмчик брючный по случаю прикупила, а на платье какое-то... Короче, готовимся. Тебе позволяю играть мной и весело смеяться. Тебе позволяю бросать камешками в сердце. Не говорить и говорить, о чем ты хочешь. Собою быть и не собой, передо мной менять бесчисленные маски, одним движением руки вернуть сюда, когда гуляю по другим прекрасным измерениям. И нет этому конца и края не спрятаться, не скрыться от твоего взгляда. Где ложь, где правда, мне не важно. Есть правда хуже лжи, и ложь чудесная, как правда. Тебе, только тебе я позволяю закрыть мои глаза в преддверии поцелуя. Тебе вверяюсь безгранично. Мне все равно, о чем я знаю. Мне все равно, чего не знаешь ты. И вот за 2 дня до свадьбы она меня прям-таки осчастливила сногсшибательной новостью, почти по-гоголевски. К нам едут ее родители. Это ответственная особа. Сообщила им о предстоящем событии, а те подхватили соленья до варенья и в Москву на свадьбу дочери. Мама родная... 1975 год. Столица нашей советской родины. Арбатский переулок. Я сижу за столом, читаю что-то умное. Открываются двери, в комнату заходят они. Папа, полковник в отставке из поселка Пирожково Брянской области. Мама, учительница русского языка и литературы. Испуганная, чистенькая. Аккуратненькие, с застенчивым каким-то советским румянцем. Сейчас такого, пожалуй, уже и не увидишь. С сумками в руках. Ну, дедушка, это не мне. Тут наша дочь живет, что ли? А моя невестушка укатила на рынок за начинкой для пирожков. Вошли, сумки поставили. Матушка, узнав, что любимое чадо появится не раньше, чем через час, помчалась в парикмахерскую красоту наводить. А мы с папашей остались вдвоем. Уселись за стол. Я колбаску порезала, сыр, сало. Он огурчики с капустой выложил, водку. Сидим. Друг на друга смотрим. Папаша начал первым. Молча налив себе и мне, приподнял рюмку и также молча осушил ее одним глотком, крякнув и занюхав куском черного хлеба. «Ну!» — поинтересовался он. — Что за жених? Парень-то хоть хороший. Я скромно потупила взгляд. Врожденное чувство скромности не позволило мне честно ответить на вопрос. — Хороший, значит, — догадался папаша и снова налил себе водки. — Да ты не боись, чё смурная такая? Неужто завидуешь Янке-то моей, а? Этого я уже не вынесла. Водка оказалась холодной и сладковатый на вкус. Главное, чтобы с детками они не торопились. Я еще в институт поступать. Аппетитно хрустнув огурчиком, папаша заметно расслабился. Ну, с этим она вроде не торопится. Сознанием дела ответила я, нервно запихивая в рот кусок колбасы. Опустошив первую бутылку, папаша, бросив быстрый взгляд профессионального военного на вход, видимо, интересовался диспозицией противника, ловко вынул из пакета вторую. Выпили. Я собралась с духом. В общем, так, ситуация такая. Жених — это я. Полковник поперхнулся, закашлялся. Лицо его побагровело, затем побледнело. Он поднес к носу пустую бутылку, старательно понюхал, видимо, предположив, что ненароком хлебнул авиационного керосина, и молча на меня уставился, то есть как. На его лице застыла маска сосредоточенного удивления. «Это Москва. Тут так сейчас принято», — с достоинством пояснила я. «До Пирожкова это еще не дошло?» — озабоченно поинтересовалась тоном товарища Бендера. Бедный мужик со страданием на лице покачал головой. «Дойдет», — успокоила я и подняла стакан. «Ну, за Янку!» Через час, когда, обнявшись, мы то наперебой делились воспоминаниями о прыжках с парашютом, то пели что-то авиационное, то травили чисто мужские анекдоты, на пороге появилась учительница, завитая, как породистый баран. Сия от счастья, она подсела к столу. «А где жених-то?» — вполне резонно поинтересовалась моя будущая теща. Полковник налил ей водки, дождался, пока она ловким движением опрокинет ее в рот, и тоном военачальника сообщил, для пущей убедительности стукнув кулаком по столу: «Вот те жених!» «Тихо! Это Москва! Парень классный! На самолет хлетал! ГЭС строил! Наш человек! Янг с ним, с ней... Тьфу! Короче, не пропадет!» Янг-то не пропала. А вот я... Семейный быт, доложу я вам, тяжелое испытание для нормального мужика. Боже мой, как она меня любила! Я была для нее статуей, которую она оберегала, стирая с меня пыль ежедневно, по нескольку раз в день меняя таблички с названием. Я приходила домой на обед, меня уже при входе ждали тапочки, стоящие всегда параллельно друг другу. Тарелочка на жирной салфеточке, все было разложено по полочкам, все на местах, все под определенным углом. На ужине все по новой. В доме постоянный запах пирожков. Все баночки и скляночки расставлялись этикетками вперед. Книги в шкафу по размеру и сочетанию цветов. У нее явно была тяга к прекрасному. Наверное, поэтому она меня и выбрала. В конце концов, я взорвалась. «Можно в этом доме хоть один раз увидеть бардак?» Девушка из Пирожковой изумленно заморгала ресницами. «А зачем?» К слову, через лет 10 встретила Янку с мужем финном. Мы с ним выпили, и он мне начал плакаться со всем своим финским темпераментом, что никак не приучит супругу к порядку. Дома постоянный погром, стол без скатерти, тапки вечно не на месте, готовить не умеет. Вот и пойми этих загадочных существ под названием «женщины». Работала я много. Надо ведь было и дочь растить, и матери деньги посылать, и самой крутиться. Янка, конечно, мучила меня своей ревностью. Туда не ходи, сюда не смотри. Но, в общем, мы с ней интересно жили. Ходили на выставки, в театр, с друзьями встречались. Я тогда перечитала всего Ницше, Спиноза, Фейербаха, Канта, Монтэня, Гурджиева. Очень мне «Роза мира» Андреева понравилась, хотя многим в ней язык и аббревиатуры мешают понять суть. На сне я как-то не зацикливалась. Поспала хорошо, не поспала, не страшно, на другой день посплю. Чтобы я предпочла сон книги интересной? Ху, да никогда. Я в то время как-то само собой медитациями увлеклась. Никто меня не учил, просто однажды ночью вдруг, как озарение, ко мне пришло это знание. Вот с того момента у меня появилась другая жизнь, только моя, отличная от жизни будничной и суетной. Я стала учить себя выходом из тела, а когда научилась, начала путешествовать во времени и пространстве. И это состояние не променяло бы ни на что на свете. Я часто ощущала себя в средневековой Германии, в доме готического стиля с очень красивой металлической оградой, причем конкретно себя не видела, просто огромные полки с книгами и свои мужские руки, которые аккуратно брали фолиант в темно-коричневой коже. Помню себя в Канаде, у меня жена и двое детей. Я скачу к ним на лошади, вижу пожар, понимаю, что в огне погибает моя семья, и умираю от горя. Уже потом в одной из медитаций пришло осознание того, что сейчас мое последнее воплощение. Я увидела свой настоящий дом, свою планету, ту, откуда моя душа пришла на землю и куда уйдет, чтобы уже остаться навсегда дома. Словом, эта жизнь стала моей тайной, ключ от которой находился и поныне находится только у меня. Но вскоре в нашей мирной жизни снова нарисовалась Ланка. К нам многие приходили душой отогреться, вот среди них Ланка и затесалась. Однажды ворвалась в нашу комнату в слезах. «Помоги», — говорит, — «умоляю». Я ее такой не видела никогда, да и вообще не выношу женских слез. Хотя сейчас иногда нет-нет и сама всплакну. Похожу, потом сяду и решу, а поплачу-ка я сегодня, чтобы завтра не плакать. Минут 5 поплачу, слезы вытру, думаю, ну вот, одно дело уже сделано, можно за другие приниматься. А у Ланки, по ее словам, такая история приключилась. Заняла она 3000 себе на кооператив у знакомого хатчика, ей именно этой суммы не хватало, а тот раньше срока начал требовать деньги обратно и даже угрожать». И ничего не оставалось нашей бедняжке, кроме как наложить на себя руки, ибо моральный позор несовместим с ее понятием о чести и достоинстве. Она очень просила проникнуться ее горем. Я прониклась. Обратилась к трем своим знакомым. Все честно рассказала, мол, не хватило человеку на кооперативную жилплощадь. Теперь может с жизнью расстаться, надо спасать. Мы скинулись, я дала 500, и они 2500. Отдала я Ланке деньги на полгода. И тут, как в награду за хороший поступок, получаю сообщение, что мне после 7 лет работы дают постоянную московскую прописку, пока, правда, только в общежитии, но с конкретной перспективой на получение комнаты в коммуналке на Старом Арбате. Мы это отметили, понятно, всем коллективам. Вечер был чудесный. Правда, Янг снова изрядно нервы помотала своей ревностью. Мне это уже надоедать стало. В голове все чаще появлялась мысль «нафига козе баян?» Точнее, козлу. Потому как козел с баяном все же гармоничнее смотрится. Прошли эти самые полгода. Ланка деньги не отдает. Но мне-то ладно, я подожду... А народу-то вернуть надо. Решила с ней поговорить. Договорились встретиться в кино. Пробрались на свои места. У меня сумка была большая через плечо. Она взяла ее, поставила рядом на соседнее пустое кресло, чтобы не мешало. Сидим, смотрим. О, я кино обожаю, особенно французское. Правда, веду себя иногда не как нормальные люди, а подпрыгиваю, выкрикиваю что-нибудь типа «давай» или «бей», или «справа заходи», или могу героя на весь зал просветить, мол, чё ты ей в любви признаешься, когда она с Пьером или с Жаном один черт спит. Короче, самым непосредственным образом сопереживаю по причине своей активной жизненной позиции. Но ведь так интереснее, чем тихонько в уголке сидеть». После кино в кафе сбежали перекусить. Ланг пообещал в ближайшее время вопрос закрыть. Я расплатилась и пошла домой. А там уже сидит Жанна Либерзон, Ланкина приятельница. Янг ко мне бросается радостная. «Мы тебя только ждем. Садись скорее, будем на Витьке смотреть запрещенную Эммануэль, которую Жанка принесла». Но мы дверь заперли для конспирации, уселись. Я на полу устроилась, смотрю, яблоки грызу. И как-то незаметно так с яблоком на коврике и уснула, потому что предыдущую ночь совсем не спала. Когда проснулась, гостья уже ушла, А Янка громким шепотом сообщила: «Жанна просила пока припрятать на пару дней эту кассету, потому что сейчас идет ночевать к знакомым, мало ли что». Я ругнулась, конечно, но убрала кассету на полку за книги. А на следующий день моя дорогая звонит на работу и орет благим матом: «Срочно беги домой!» Прихожу и вижу, Янг сидит на диване, перепуганная насмерть. Все в комнате перевернуто, и над всем этим хаосом возвышаются два милиционера преклонных лет, потные, какие-то помятые, как будто провели ночь в засаде под кустом. Тот, который наиболее помятый, заявляет: «К нам поступила информация, что вы храните у себя порнографические фильмы и устраиваете платные показы этой грязной продукции загнившего Запада, от которого наша страна отличается идейной чистотой и нравственностью», и предъявляет мне кассету. Ее, конечно, искать особо нечего было, она на полке лежала. Жанку я не выдала, все на себя взяла. От жены свои подозрения отвела со всей страстью, воскликнув: «Посмотрите на это лицо и попробуйте найти в нем хотя бы следы порока!» Янка, услышав это, старательно округлила глаза и стала похожа на куклу-неваляшку. На милиционеров Янкино выражение лица, видно, подействовало, потому что они как-то радостно переглянулись и заявили: «Ну, мы, собственно, так и подумали. Тогда гоните-ка, гражданочка, ваш паспорт, будем протокол составлять». Я молча лезу в сумку, а паспорта-то и нет. Вспоминаю, что последний раз я его Ланке показывала перед фильмом. Потом, точно помню, в кармашек сумки убрала. Сумка лежала рядом с Ланкой. Черт, неужели вытащили? Хотя если бы это был вор, то прихватил бы и кошелек. Зачем ему только паспорт? Значит, мысль о том, что это могла сделать Ланка, не могла вместиться в мою несчастную голову. В подлость близких людей поверить всегда сложно. Да и зачем это ей? В отделение милиции меня доставили на пропахшем бензином УАЗике. Там долго таскали по кабинетам и задавали одни и те же вопросы. Вроде: «Вскоре в ситуацию вмешался какой-то майор с честными и грустными, как у Андрея Миронова, глазами». Почему-то часто так бывает, честные глаза почти всегда грустные. Трудно представить себе человека с честными и веселыми глазами. Тогда он, скорее всего, просто был бы на идиота похож. Короче, предложили мне в 24 часа катиться в свой Ереван и оформлять новый паспорт, после чего немедленно возвращаться в Москву для дальнейшего разбора полетов. Однажды в душной ночи мегаполиса в мое окно влетел холодный ветер. Капризы снежной королевы неисповедимы. Она прошла по комнате, оставляя голубой иней на всем, к чему прикасалась. Пытливо смотрела мне в глаза, и льдинки тысячами иголок обняли меня. Но ни одна из них не добралась до моего сердца. Народ в общежитии, конечно, был ошарашен случившимся. А меня смех разбирал, забавно же. Сидит себе человек на полу, ест яблоки, засыпает, а его потом в ментовку и на родину высылают, и дубликат паспорта оформлять. А человек даже фильма не досмотрел. Вот и страдай ни за что, ни про что. Янка, конечно, обливалась слезами, но для меня расставание с ней не было тяжелым. Напротив, это был какой-то логический выход из изрядно поднадоевших и, что самое грустное, ставших обыденными отношений. Да, поезды меня провожали всем общежитием, еды надавали на 10 человек, я полвагона накормил в дороге. Приехав в Ереван, я сразу попала в объятия друзей. Мы заехали домой, где я встретилась с мамашей, которая к тому времени почти вообще свихнулась, потому как прямо с порога набросилась на меня с веником и проклятиями. Так что я, подхватив сумку, смылась из дома прочь. И тут моя подруга Кара и предложила: «Едем, я тебя познакомлю со своими друзьями». И обещала, что привезу свою знакомую из Москвы, которая прекрасно гадает. Пока ехали, Кара рассказала, что хозяйка дома, Джульетта, для друзей Дюля, очень интересный человек, дочь чуть ли не миллионера, который ее любит, балует, дом ей купил. А вот с матерью, как и у меня, отношения не сложились, потому что Дюлька в этой семье была белой вороной, увлекалась литературой, живописью, языками, а мать хотела, чтобы она была, как все они, торгашкой. Второй друг Кары, Арам, стоматолог. Его мать была секретарем горкома партии, отец известным врачом, словом, приличнейшая семья. «Приезжаем». Дом с садом в центре Еревана. Стол уже заставлен глубокими мисками с разными соленьями, дымящейся горкой картофеля, густой сметаной, в которой стояла ложка, вареными яйцами, уложенными на лаваше рядом с тархуном и сыром, сочным и пористым, нарезанным щедрыми кусками. Я огляделась по сторонам, и первое, что мне бросилось в глаза — картина на стене. Египетская пирамида, и на ее фоне профиль Кассандры. Картина просто заворожила, глаз от нее не могла оторвать. Дюлька, как потом выяснилось, ее просто обожала, а поклонники ненавидели. И понятно почему. Дюлька, самая потажная женщина Еревана, могла в любой момент хоть из кровати встать и отправиться беседовать с Кассандрой. Что уж там ей Кассандра вещала, не знаю, но несколько раз мужчины в ярости бросались на картину с ножом. Дюлька потом ее старательно реставрировала и продолжала любоваться, не забывая перед этим выбросить горячего поклонника из своей жизни. Кого в дверь, кого в окно. Ой, что она делала с мужиками? Убой Петрович. Это я так образно говорю. Убой Петрович — это означает, ну... примерно «Боже мой!» Не в смысле «Боже», а в смысле «Трудно себе даже представить» или «Не поддается описанию». Но если я скажу, что она делала с мужчинами, трудно себе представить, это будет уже почти Тургенев. А у нас с ним стиль изложения все-таки разный. Мы с Дюлькой подружились сразу, крепко и на всю жизнь. У нас не было никаких сексуальных притяжений, хотя мало кто в это верил. Она всегда приходила в неописуемый восторг, как на меня ее подруги реагировали. Знакомясь, я пристально смотрела на ее приятельниц и прокуренным голосом произносила свое имя, а те вдруг начинали краснеть, поправлять волосы или смущенно разглаживать складки платьев. Никогда в жизни ни с кем я так не хохотала, как с ней. Именно в ее доме мы познакомились с Мариной. Подсела ко мне в тот первый вечер красивая, полноватая дама и говорит: «Хотела на вас посмотреть. Я та, кому вы гадали, помните? Вам в Москве мою фотографию показывали. Ну, моя подруга, артистка, с которой вы клад искали. Вы тогда сказали, что у меня двое детей, с мужем отношения плохие, я каким-то образом с именем Пушкина связана. Детей у меня действительно двое, с мужем мы разъехались, а живу я на улице Пушкина. Так вот, я сейчас одна, родители на пенсии, мои дети живут с ними». Говорит все это, а сама смотрит на меня задумчиво, словно прикидывает, понимаю я армянский язык, или же надо перейти на какой другой. У меня и правда бывает иногда такой вид туповатый, но это исключительно защитная реакция, потому что если всегда выслушивать женщину внимательно, с понимающим и заинтересованным видом, их невозможно будет остановить. В конце вечера, после долгого разговора, узнав про мои натянутые отношения с матерью, Марина предложила пожить у нее. Я согласилась, бросив, правда, свою коронную фразу «без последствий». Марина возражать не стала. Короче, поселился я у нее, но пропадала в основном с Дюлькой и Арамом. Марина оказалась очень славной, но я держала ее на расстоянии, придерживаясь выбранной роли постоялицы. Единственное, что меня раздражало, — ее маниакальное увлечение картами. Первое время она еще просила, чтобы я оставалась играть с ней и ее гостями, но я быстренько сматывалась к своим, а Маринка до рассвета делила досуг с преферансом. У Дюльки в это время был любовник, гитарист Леня. И вот однажды сидим мы с Арамом у Дюльки, вдруг врывается Ленька и сразу же набрасывается на Дюльку, мол, что это мы тут воркуем, как голубки, а его не позвали, кошмар и ужас. В общем, орет, а Дюлька так спокойно поворачивает голову к своей Кассандре и спрашивает с невозмутимым видом: «Дорогая, может, мне его бросить, а?» Ленька сразу затих, глаза скосил на картину и, не дожидаясь ответа Кассандры, ласковым тоном приглашает всех к себе в гости. Понятное дело, подальше от картины. Вдруг что-то не то посоветует. Я порой думаю, а Дюлька вообще мужиков своих любила? Скорее всего, нет. Играла с ними, как кошка с мышами, подпускала, превращаясь в нежное, доброе и пушистое создание, а потом в самый неожиданный момент выпускала коготки, и мышка получала такого пенделя под зад. Для нее были важны мелочи. Допустим, появляется в ее жизни потрясающий мужик, умник, красавец, но стоило ему вдруг не там сесть, не так встать, не дай бог голову почесать или в носу поковырять, все, он переставал для нее существовать. Мужики от нее зверели просто и обожали. Поехали мы в загородный дом Ленчика. Дюлька по дороге явно заскучала, и ей потребовался адреналин. Она уже приноровилась получать адреналин именно в моем присутствии, потому что чувствовала меня со мной спокойно и уверенно, зная, что я ее в обиду не дам. Едем в машине. Дюлька задумчиво на дорогу смотрит, под нос себе что-то мурлычет, ноготками по кожаной сумочке постукивает. Мы с Арам, моего братом, переглядываемся, понимая, что это будет... И точно. Приезжаем. Дюлька прямиком на второй этаж, где в Ленькином шкафу какие-то свои вещи хранила. Хватает чемодан, бросает в него свои шмотки, спускает чемодан по лестнице, ножкой гвоздящей туфельки его к выходу подталкивает и кричит: «Леонид, ты мне надоел, я тебя бросаю, Арам, возьми чемодан». А тот себя в это время в зеркало рассматривал. На нем был шикарный новый белый свитер. Ленька, который только что Дюльку от Кассандры увез и уже почти успокоился, мгновенно побагровел, начал как-то на глазах надуваться от злости, наверное, схватил нож и бросился на Дюльку. Я быстро нож за лезвие перехватил, а острый, зараза, шрам до сих пор на ладони, и кричу: «Лень, ты чё, фонарел, что ли? А ну, быстро от винта!» Началась свара. Ленька орет, что всех нас сейчас поубивает, а Рам с братом его держит, а я с окровавленной рукой Дюльку телом прикрываю. Потом все как-то быстро угомонились, мне перевязали руку, мы выпили и начались танцы. А Дюлька, как только вино пила, а уж мы постарались ее расслабить, чтобы ничего же не отмочило, все теряла, забывала, но где бы ни была, всегда ехала ночевать домой». Танцевали мы до упаду, потом Дюлька надела Араму на палец свое кольцо с огромным бриллиантом, у нее были украшения запредельной красоты, и попросила сохранить в целости и сохранности, потому как дома положенного куда-нибудь и ни в жизнь не найдет. На следующий день сидим, пьем кофе, с трудом вспоминая вчерашнее, и тут на пороге появляется Арам, похожий на вулкан, то есть совсем раскаленный, из макушки прямо пар валит, и вот-вот лава хлынет. Дверь еще не захлопнулась, а он и жарать принялся. «Вы знаете, что вчера сделали? Я чуть было матери не лишился!» Дюлька на меня глаза скосила и шепчет: «А что, мама Арама вчера с нами была?» Я плечами пожимаю, точно сказать не могу, может, и была. Дюлька закурила, нервно так ноздрями дернула и с обреченным видом попросила Арама прояснить ситуацию, потому что после вчерашнего у нас еще не все извилины включились, а те, что включились, отвечают только за чувство голода. Но тут я встал и решительно остановил открывшего было рот Арама. «Минуточку, я схожу в туалет». Дюлька от изумления пронесла чашечку кофе мимо рта. «А что, экстрасенс разве тоже в туалет ходит?» В ее глазах плескалось нечеловеческое потрясение. «Да, иногда ходят, но не любят это афишировать», — пояснила я и удалилась. Возвращаюсь и слышу пламенную речь Арама. «Приличный мальчик из приличной семьи, вы вообще соображаете, что вчера было? Утром просыпаюсь, а я, понятно, рухнул на диван, как пришел в свитере и брюках. Просыпаюсь от крика матери, которая вошла, посмотрела на меня, закричала и с грохотом повалилась без сознания. То есть при взгляде на меня сознание совсем покинуло, слава богу, не навсегда, потому что через пару минут она подскочила, вцепилась в меня мертвой хваткой и начала причитать. Арамчик, сынок, кого ты убил? Признайся маме! Признайся, деточка, у нас судья есть знакомый, сосед-адвокат, надо же людей поднимать на помощь!» Мы с Дюлькой переглянулись. Неужели после того, как мы разошлись, Арам по дороге кого-то умудрился убить? «И кого-то убил?» — икнула Дюлька, подперев щеку. «Вы что, совсем ненормальные?» — возмутился Арам. «По-вашему, что может подумать мать, когда подходит к кровати сына?» «Из хорошей семьи», — вставила я. «Да, из нее!» — гордо согласился Арам. «А сын лежит в белом свитере с пятнами крови и с кольцом на пальце, на котором сверкает бриллиант размером в булыжник».
«А пятна откуда?» — невинно полюбопытствовала Дюлька.
«От нее!» — Арам возмущенно ткнул в меня пальцем.
«Арамчик, ты же сам мне так халтурно руку перевязал!» — промурлыкала я и, не выдержав, расхохоталась. Через мгновение ко мне присоединилась Дюлька и Арам. С тех пор мы считаем, что наша многолетняя дружба скреплена кровью. Собрав все справки для оформления нового паспорта, я решила, чтобы не терять времени, начать подрабатывать, делая ремонт. Начала, конечно, с субботника в квартире матушки. Скажу честно, это было испытанием. Варька поначалу кидалась на меня с криками, чтобы я оставила в покое ее любимые обои, но потом поутихла, решив поучаствовать в ремонте. Сразу выяснилось, что я все делаю не так. Стоя за моей спиной, она учила, как держать мастерок, как клеить обои, красить стены кухни и вбивать гвозди. Она зудела, как бормашина, отчего у меня страшно разболелся зуб. Позвонив Араму и узнав адрес его загородной клиники, я отправилась на экзекуцию. Зубных врачей я всегда боялась, но после общения с матушкой мне уже было все равно. Дело шло к вечеру. Поймав попутку, я залезла в кабину грузовика и назвала адрес. Из болтавшегося на лобовом стекле транзистора тихо лилась музыка. Из приоткрытого окна дул теплый ветерок, убаюкивающе шумели шины об асфальт. Я задремала. Вдруг машину тряхнуло. Я открыла глаза и обнаружила, что мы съехали с шоссе в лес. «Заедем на минуту в одно место, мне надо кое-какую вещицу забрать. Все равно по дороге», — с угрюмым видом буркнул водитель в ответ на мой вопросительный взгляд. Я напряглась. Подъехали к домику на опушке. Вокруг ни души. Из дома вышел какой-то человек, пошептался с водителем, подошел к моей двери и распахнул ее. «Вылезай», — приказал он. Заходим в дом. За столом человек 10-12 деревенских армян. Один из них встал, обошел вокруг меня, издал какой-то крякающий одобрительный звук, вынул из кармана несколько 100-рублевок и со словами «Дуй отсюда!» отдал водителю. Ситуация не вдохновляла. Проснувшийся мозг заработал, как вычислительная машина. Я быстро обвела взглядом стол, пытаясь определить главного. Это оказалось несложно. Мне налили стакан водки, бросили на тарелку половину жареного цыпленка и жестом предложили сесть за стол. «Перед тем, как съесть жертву, ее надо накормить», — мысленно усмехнулась я и продолжила стоять, прислушиваясь к фразам, которыми перебрасывались полупьяные мужики. Для того, чтобы понять свои перспективы, не надо было обладать аналитическим складом ума. Не могла же я им сказать, что я не совсем то, что они думают. И то есть совсем не то. Я вперилась взглядом в главаря, и когда он посмотрел на меня, движением головы указала ему в сторону двери. Он усмехнулся, медленно поднялся, подошел и, засунув руки в карманы, принялся раскачиваться с пятки на носок. «Ну, чего тебе?» Говорю ему, мол, «выйдем?» «Вышли». Я помолчала, вглядываясь в лицо вождя красномордых, а потом заявила, «Значит так, можешь не верить, но ты мне понравился. Ты один из всей этой шушеры нормальный мужик. Я не дура, понимаю, что вы меня потом закопаете и следов не найдешь. Но хочу предупредить, у меня СПИД. После операции занесли. Поэтому мне-то уже плевать, а вот ты думай, хочешь жить или нет. Я имею в виду, я так просто не дамся. Руки-ноги переломаю, а тем, кому не смогу, рожи расцарапаю или убью. А теперь тебе решать». Он выслушал, посмотрел на меня внимательно, кивнул. «Возвращаемся. Мужики за это время еще на грудь приняли. Рожи красные, на одежде пятна пота. И тут главарь им говорит, мужики, выпьем за эту женщину. Она сделала доброе дело. Мы должны ее отпустить». Они медленно начали с места подниматься, шуметь, но тот гаркнул, и все притихли. Авторитет в коллективе — страшная сила. Вызвали снова того водителя, который меня к ним привез. Сунули ему кувшин вина, да половину ягненка жареного в газеты завернули. И велели меня со всем этим отвезти к точке назначения. Я пошла к двери, обернулась. Мужики в кучу сбились, глаза голодные, злые, как у волков, а впереди главарь их. Посмотрел хитро, так и подмигнул. Все понял, значит. У Арама я появилась с кувшином вина и с ягненком под мышкой. Арам руки протянул, чтобы кувшин взять. А я радостно, что до него все-таки добралась, кувшин из рук выпустила, чем раньше, чем нужно. Кувшин по законам физики упал и разбился, а вино по тем же законам медленно, красиво, как в кино, растеклось по кафельному полу. В общем, убой, Петрович. Завел меня Арам в кабинет, отправил медсестру в коридор порядок наводить, выслушал историю про мое приключение и, чтобы успокоить, доверительно сообщил, что ему сегодня самогон принесли классный. И он уже договорился по телефону с Мариной, что вылечит мне зуб, а потом со мной и этим самогоном приедет к ней в гости. Ширмочку отодвинул и показал литровую бутыль. Мне же после пережитого, ой, как выпить хотелось. Арам по взгляду все понял и, почесав затылок, вполне логично заявил. «Так Маринка же не знает, что в бутыле литр?» «Не знает. Мы немного выпьем, а остальное ей привезем». Я, понятно, возражать не стала. Налил он мне самогон вместо наркоза, чокнулись, выпили — не берет. Еще выпили — опять не берет. Арам пояснил, что у меня от пережитого адреналина в крови много, вот и не действует. Двери заперли, жареного ягненка достали. До зуба, понятно, дело не дошло. Он как-то сам по себе болеть перестал. Часа через два звонит Марина. Интересуется, можно ли ей еще одну пару пригласить. Арам без колебаний согласился, щедро пообещав даже еще ягненка жареного привезти, и снова налил. Вскоре мы с ним уже любили весь мир со всеми развитыми, недоразвитыми и переразвитыми странами. Наконец приехали к Маринке, зашли, счастливые, но без самогона. Просто когда стали остатки в другую тару переливать, оказалось, что везти-то почти нечего. Ерунда одна. Но мы и допили. А за столом пребывали в ожидании Марины и какая-то парочка влюбленная, которые сильно удивились, увидев наши руки пустыми. Баран-то у нас тоже уже не было. Мы им закусили. А что осталось, по моей инициативе медсестрам отдали. Уж больно они хорошенькие были. Маринка возмущенно вопрошает: «Ну и где ваш самогон с жареным ягненком?» Рамчик, с которым мы, обнявшись, с трудом сохраняли вертикальное положение, развел руками, отчего чуть меня не уронил, и попытался сформулировать: «А мы его лили». Парочка влюбленная, понятно, отправилась в магазин за вином, Арам на диван, Марина на кухню делать бутерброды, а я за Мариной, точнее, за холодной водой. Маринка, обиженно повиливая бедрами, вернулась в комнату, а я села у стола, пью воду, вспоминаю лесное приключение и вдруг вижу: таракан ползет. Жирненький такой, лакированный. Я его хоп и водой стакана залила. Он подергался и затих. И тут на меня накатило. Ой, думаю, что же я наделала? Меня Бог накажет. Я сама всю жизнь водички боюсь, а тараканчик утопила. Каково же ему несчастному было вот так нежданно-негаданно жизнь закончить? А у него же могут быть дома дети. Ну, понятно. Пьяные мыслеформы поперли. В общем, сижу, объятая раскаянием, облокотившись на что-то на столе. Страдаю, думаю о своем необдуманном поступке. И вдруг с криками «Пожар! Горим!» на кухню влетают Арам с Мариной. Я тоже их возгласы подхватила, лениво и не сходя с места. «Горим, пожар! Горим, пожар!» Потому как надо же друзей поддержать. У них проблема. Пожар где-то. Волнуются. А они почему-то смотрят на меня и, ну, орать слова всякие некрасивые, засоряющие нашу родную речь. А оказалось, на кухне стояла включенная электроплитка. Были такие раньше, за 25 рублей. Так вот я, погрузившись в размышления о таракане-утопленнике, который по моей злой воле трагично закончил земное существование, облокотилась на нее и даже не почувствовала, что рукав рубашки тлеть начал, а вслед за ним и локоть. У меня потом долго рана была у локтя такая. Ух! А с тараканами я с тех пор дружу. Если вдруг встречаю... Всегда уговариваю: иди-ка ты, милый, скорей домой. Тебя там семья ждет. И они уходят. Или мне так везет с тараканами. Умные попадаются, как дельфины. К матери в квартиру я так и не вернулась. Забегала только продукты занести или починить что-нибудь. Варька всегда ненавидела весь мир вокруг меня. Отец, соседи, друзья, знакомые, все, кто меня любил, становились ее врагами, потому что святое право на любовь имела только она. Рядом с ней мне не хватало воздуха. Реально становилось трудно дышать. Как-то странно связались в один узел ее постоянные мольбы к Богу, чтобы я умерла раньше, чем она, причем с самого детства, ее удушающая любовь и появлявшиеся у меня время от времени приступы удушья. Казалось, вот она, матушка, приближается и хватает за горло своей холодной рукой. Днем я работала, а жила у Марины, которая все-таки в меня влюбилась. Я, в общем, тоже к ней привязался. Она была славной, только вот ее игра в карты. Но я приноровилась. Она играть, а я, когда с Дюлькой и Арамом не встречалась, в другую комнату к своему блокноту. Всегда что-то писала. Иногда это были случайные размышления, иногда разговор с какой-то таинственной незнакомкой, которую я еще не встретила, но уже полюбила. Это было какое-то странное и удивительное время. Я словно с жадностью набрасывалась на жизнь, набирая бесшабашного веселья, озорства и смеха про запас. Может, предчувствовала, что... Помню, у Дюльки в доме ремонт начался, и она на время переехала в одну из родительских квартир. А там в кладовке хранилось вино для продажи. Хванчик, Аракин, Змараули, Сама. 70 копеек бутылка тогда стоила. Вот Дюлька как-то вечером и говорит: давайте попробуем, чем родители торгуют-то. Там много, не заметят. Ну, мы с Арамом особо не возражали. Пробовали мы, пробовали, 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 и как гром среди ясного неба, мамаша ее звонит, что на утро заедет. «Шухер, надо стеклотару выносить!» Собрали все пустые бутылки в огромный мешок, и Дюлька нам с Арамом резонно заявляет: «Вы, мужчины, вытащите!» Дождались темноты, чтоб соседи не заметили, и потащили. Несем, от смеха просто давимся. Подошли к палисаднику, Арам перепрыгнул, я ему мешок передаю и сдавленным шепотом говорю: «Осторожней, не дай бог уронишь, грохт будет на весь район». Он, как представил, трястись начал от смеха. Я за ним. И тут прям под руку сказала: «Мешок как рухнет на палисадник, звон на всю округу, во всех окнах, как по команде зажегся свет». Дюлька моментально выскочил на крыльцо, нам кулак показывает и командным голосом выдает соседям: «Быстро все спать, нечего смотреть, это старьевщик упал, я старые вещи ему отдала». В 3-то часа ночи. А как у нас Ромка в бассейн свалился? Убой, Петрович! У Дюльки был знакомый маклер Рома. Маленького роста, кругленький такой и неизменно в огромной кепке танкодроме. Как-то вечером мы пошли отдохнуть в ресторан шикарной гостиницы «Двин» для иностранцев. Красивый, с фонтаном и небольшим бассейном. Сидим себе, болтаем, Дюлька с Арамом и Ромой выпили, а мне неохота было. Музыка гремит, весело. Я вскочила: «Хочу танцевать, не пойдете?» «И ладно, вы сидите», а я пошла. Арам пальцем у виска покрутил: «Больная, что ли? В ереванском ресторане одна танцевать, а мне плевать. Выхожу и танцую. Я всегда любила танцевать, у меня это отлично получалось. Танцую, удовольствие получаю». Тот подбегает Дюлька, хватает за руку и тащит вглубь ресторана: «Скорей пойдем, я тебе потрясающего мужика покажу». Подходим к бару, над которым возвышается рыжий парень, и ловко так все разливает. Дюлька в красивом платье, в бриллиантах, я в брюках и клетчатой рубашке, та еще парочка. Присела эта нахалка у стойки с томным видом и, будто ни к кому не обращаясь, говорит: «О, какой мужчина, красавец! Настоящий ирландец!» Тот услышал, глаза на Дюльку скосил, еще бы. «Дюлька при параде красотка неописуемая», а та продолжает нежным голосом: «Ты что, бармен, что ли?» Рыжий в улыбке расплылся и кивнул. Слово за слово она его разговорила, а я стою, лицо за завесой дыма прячу, наблюдаю и со смехом борюсь. Понимаю, что она прикалываться начала, но вот зачем? А он-то всерьез все воспринимает, стоит, нервно шейкер трясет, а Дюльку понесло: «И что тебе нравится эта работа? Зачем тебе это надо, красавчик? Ты мог бы найти себе что-то более достойное. Поехали ко мне. Я буду деньги платить. Хочешь, квартиру тебе куплю? Ты, я слышала, своему приятелю», — кивком указала на пробегающего с подносом коротконогого парня-официанта, «говорил, что все бабы суки продажные. Так чего тебе здесь работать? Чтоб лишний раз каждый день в этом убеждаться? А у меня будешь жить, как у Христа, за пазухой. И забудешь о порочности мира. Будешь только со мной. Ну, поедем». Парень нервно сглотнул: «А про квартиру это ты серьезно?» Дюлька уверенно кивнула: «Будешь со мной, красавчик, куплю», — сказала и многообещающе ему в глаза смотрит. Я даже закашлялась от ее наглости и вижу, народ у барной стойки тоже с интересом к разговору прислушивается. Парень помялся, помялся, отвечает: «Ладно, договорились. Только я сегодня уж доработаю, заявление об увольнении напишу и... поедем». И тут она как начала хохотать, аж слезы на длиннющих ресницах выступили. Бармен от недоумения чуть шейкер не уронил. А Дюлька ему: «Дерьмо ты, а не мужик. Баба, суки продажные, говоришь. А сам-то ты кто? Только что продаться согласился. Квартиру я ему куплю. Дешевки». Народ, кто за этой сценой наблюдал, тоже смеяться начал. Несколько женщин даже зааплодировали. Дюлька же ручкой бармену помахала и грациозно удалилась. Она никогда не была вульгарна, что бы ни вытворяла. В ней было много интеллекта, своеобразной чистоты и гордости. Так потихоньку мы в ресторан живую струю принесли. То я танцевала, то Дюлька над барменом прикалывалась. А тут еще и Ромка своей кепкой начал кого-то раздражать. Арам ему говорит: «Сними, чего проблем создавать?» А тот ни в какую. Мол, она мне веса придает в обществе. Словом, так и сидит за столом в кепке. И тут один мужик, проходя мимо нашего столика, приостанавливается и громко говорит своему приятелю: «Смотри, классная баба какая. Интересно, сколько стоит?» Про Дюльку, понятно, говорит, не про меня. А Дюлька небрежно хоп, и ему в морду вина плеснула крещенького. А он в белой рубашоночке. Что тут началось? В этот момент в ресторан входит бесподобная художница Марина Габриэлян, а с ней ее пассия. Они вместе жили уже лет 40, то есть две рафинированные чистенькие старушечки всюду на машине ездили. Была у них такая малюсенькая желтая машинка. И видят они, что за Дюлькой вокруг фонтана носится какой-то хачик, а она отбивается от него своими туфельками на шпильках. За ним бегу я спасать Дюльку, за мной Ромка, его кто-то догоняет, сбивает с него кепку, которая медленно планирует над столиками. В это время Арама кто-то тащит за воротник, вернее, придерживает, потому что он, рванув за кепкой друга, не устоял на ногах. Словом, катавасия. И вот бедная Марина с изумлением смотрит на Дюльку, взмахивает маленькими ручками и восклицает: «Жульетта, что вы здесь делаете?» Рома, вернее, его Юрой звали, который, наконец, сумел найти свою кепку среди чужих столиков, в этот момент снова бросился за мной, чтобы поддержать в трудную минуту. А я, когда знакомый женский голос услышал, резко остановилась, радостно руки раскинула и кричу: «О, Марина, привет!» Ромка этого никак не ожидал, налетел на меня, с шумом и брызгами бухнулся в бассейн и ушел под воду с головой. На поверхности только его кепка и была видна, а Ромы нет. За Дюлькой уже несколько хачиков бегут. Я от них отбиваюсь, мы ржем, уже сил нет. Дюлька подбежала к Марине с криком: «Скорее, бежим все к машине!» Короче, выскочили мы все из ресторана, набились в Маринину малюсенькую машинку и видим Ромку, который, наконец, вылез из фонтана и со всех ног бежит к нам, прижимая к груди свою любимую кепочку. Хохотали все, и мы, и вокруг нас. Только бедная Марина ничего не поняла. Да и как понять? Пришла тихо, мирно, интеллигентная женщина со своей пассией в ресторан, оглядеться толком не успела, а тут уже мокрая полусумасшедшая компания с криками «Езжай скорее отсюда!» набила свою машинку. В общем, убой, Петрович. Мне оставалось еще неделю ждать новый паспорт, потом в Москву восстанавливать прописку, оформлять выделенную мне комнату, растить дочь, работать, любить. Все произошло внезапно. Пятница, звонок в дверь. На пороге двое, симпатичные парень и девушка, смотрят на меня внимательно. «Можно, мол, к вам на минуточку?» Я улыбаюсь: «Конечно, проходите».